Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер, дорогие слушатели. В этой студии Алла Митрофанова. И вместе со мной здесь удивительный человек. Наш гость побывал в разных горячих точках. Побывал на Кавказе, побывал в Сирии. Сейчас служит в Москве. И, в принципе, во всех этих местах, где бы он ни оказался, он бывает по своему основному такому служению. Священник, протоиерей Дмитрий Солонин, заведующий сектором сухопутных войск Синодального отдела по взаимоотношениям с вооруженными силами и правоохранительными органами, помощник начальника военного университета по работе с верующими военнослужащими. Добрый вечер.
Приветствую вас.
Отец Дмитрий, у вас такая разносторонняя биография, такое многогранное служение, что прежде чем мы с вами начнем говорить о том, чем вы занимаетесь сейчас, мне бы очень хотелось, чтобы вы у нас первый раз, хочется с вами поближе познакомиться. Расскажите, как случилось так, что вы выпускник музыкального училища, человек, принадлежащий совершенно другому миру, миру искусства, миру музыки, стали военным священником. И как это повлияло на вас?
Ну, изначально, может быть, будет интересно узнать, как я вообще стал священником. Когда я завершал свое обучение в Оренбургском музыкальном училище по классу специального фортепиано, интересные моменты были такие в жизни. Рояль, на котором сдавать госэкзамены, был весьма дорог. Не давали достаточное время на нем заниматься. И оставался заниматься по ночам.
Ого.
Тайком, да, тайком. Сторожа уходили. И мы с моим другом, который, кстати, помог мне сделать первые шаги в церковь. Вот. И мы с ним занимались. Перед началом занятий я громко, по-диаконски так читал «Отче наш» со сцены, и потом расходились. Он духовик был, он уходил в репетиторию, я оставался в зале. Впоследствии мы узнали, что зал музыкального училища — это бывшая церковь Сергия Радонежского.
Ничего себе!
То место, откуда я произносил молитву, это был амвон. Место, где стоял рояль, это был, соответственно, престол. Мы становимся попозже уже священниками и в один год заканчиваем семинарию того же самого Сергия Радонежского.
Вместе с вашим другом, с которым вы по ночам оставались.
Так точно, да. Вот такой удивительный момент. То, что священник, музыкант стал священником, по-моему, здесь ничего странного, такого необычного нет, вполне логично. И особенно в то время столько неофитов приходило в церковь.
В 90-е годы?
Да, я рукоположился в 92-м году, да, преснопамятный митрополит Леонтий, Оренбургский, Бузулукский, Бондарь, удивительный совершенно человек, знал 8 языков, очень человек-интеллектуал, высококультурный, образованный, удивительная память, светлая, мы все его вспоминаем с большой теплотой и в чем-то, может быть, стараемся подражать, но в чем возможно, конечно. Впоследствии, поскольку я собирался стать не преподавателем, а исполнителем, но занимался и, в общем, если кратко говорить, я перезанимался по 10-12 часов и сорвал руки. Это хронически был сорван аппарат весь, и дальнейшее развитие как музыкант стало невозможным. В то время я уже был прихожанином храма города Орска. Естественно, молодых мало в храме. Меня заметили. Помогал на клиросе, потом в алтаре. И вот так случилось, что Господь привел к священническому служению. И когда я первый раз вошел в алтарь, необычайное чувство того, что я попал вот в свой родной дом. У меня больше никаких сомнений, колебаний абсолютно не было никаких. Я понял, что это то, чем я хочу заниматься вот до конца своей земной жизни. И, в общем, так и случилось.
Не жаль, не жаль было того, ну, той перспективы, которая, может быть, для вас в музыкальном мире могла бы открыться? Я вот представляю себе молодой человек, который так настолько увлечен своим обучением, что занимается по 10-12 часов, даже до того, что вы сорвали руки, то есть сломали свой самый главный вот этот вот аппарат. И это же, это может привести к отчаянию, это может привести к разным последствиям.
Ну, слава богу, самый главный этот аппарат я не сорвал. Это все-таки сердце. Вот. Ну, а механика, руки, что ж теперь? Сожаление, конечно, конечно, было. Были определенные какие-то планы, мечты. Но то, чем я занимаюсь сейчас, ведь намного, намного, я думаю, выше, сложнее. И, может быть, даже нужнее. Даже не может, а точно нужнее. Хотя искусство остается любимым до сих пор.
Что касается вашего нынешнего служения, все-таки как случилось? Почему именно военное такое призвание у вас, как у священника, при том, что вы ведь не служили в армии? Вас направили в отдел, который занимался взаимоотношениями с военными. Как, что, почему? И как вы для себя нашли ответ, зачем вам это?
Ну, в армии не служил, поскольку в 14 лет была автотравма. Мне удалили правую почку. Уже таких, конечно, не берут в армию. Но что-то внутри было, что неуклонно меня тянуло именно к этому служению, к армейскому. Я просился еще в первую кавказскую компанию меня отпустить, но тогда не отпустили. А вот во вторую уже я ездил через синодальный отдел. И не знаю, я отшучиваюсь всегда от таких вопросов, но это правда. Мой прадед был гусаром. У меня до сих пор сохранилась фотография, реальная фотография. Он служил в Лейб-гвардии гусарским полком Его Императорского Величества. Фотография есть, самая настоящая. Наверное, что-то передалось.
Вы знаете, вы сказали об этом. Я смотрю на вас. Наши слушатели вас сейчас не видят, а я вижу. По-моему, что-то гусарское у вас совершенно точно есть. Вот какие-то черты лица, не знаю, как это объяснить. Это что-то едва уловимое. Но, наверное, такие вещи, они бесследно, безусловно, не проходят. Это такие, это корни, корни позвали.
Возможно.
Вы сказали о Кавказе, и я думаю, что большинство наших слушателей хорошо представляет себе, что такое Кавказ в 90-е годы. Вы приезжаете туда как священник, еще и по собственному желанию. Насколько та картина, которую вы представляли себе, отличалась от того, что вы увидели там? И каковы были, ну, главные такие вопросы, с которыми вы столкнулись? Для себя самого какие были вопросы у вас?
Ну, во-первых, я далеко не один из священников, кто туда ездил по собственному желанию совершенно бескорыстно и не один раз. Таких священников есть некоторое количество. И, надо сказать, они всегда для меня являлись примером. Вот. Эти батюшки, отец Михаил Васильев, отец Дмитрий Василенков из Питера. Вот здесь есть с кого брать пример. И, в общем-то, они первыми наставниками были в этом, вот в этом служении. Служение совершенно, совершенно иное. Мы привыкли как? Вот уже по умолчанию схема работы священника, начиная с очень давнего периода, практически, наверное, с синодального периода, что священник находится в храме и работает с теми, кто пришел в храм. И очень мало было миссионерских трудов за эти века, и у нас не сформирован корпус вообще миссионеров, и сама методика работы, она де-факто, она отсутствует. И когда ты не в храме сидишь, и к тебе приходит, а когда ты вынужден выйти за ограду храма и идти к людям, тем более к людям, выполняющим воинский долг, воинское служение такое тяжелое,
здесь находящимся в чрезвычайной ситуации.
Абсолютно. В чрезвычайной, нештатной ситуации. И здесь приходится искать формы работы, которые незнакомы священнику на гражданке, так скажем. Этому приходится учиться. Что-то подсказывают старшие товарищи по цеху, что-то со своей практикой формируется. С годами приходит определенный опыт, определенное видение того, как с пользой потратить это недолгое время, которое там находишься.
А сколько вы были там по времени? Вот в первый раз, когда приехали, сколько это продлилось на Кавказе?
Ну, я сейчас не вспомню, но не очень долго было. С дорогой это было недели три. Недели три с дорогой. Это было, в моей задаче было отслужить литургию на развалинах фактически храма Архангела Михаила тогда, 21 ноября. И, ну, в общем, скажем, остальная работа по другим точкам.
Вы приезжаете туда, в развалины храма, вам нужно служить там литургию. Как это происходит? И кто приходит на эту службу? Для кого вы ее служите?
Ну, конкретно тот случай, там были местные жители, были воины, служили развалины-то в стороне были, мы в домике там рядом, домик стоял такой, или бывшая воскресная школа, не помню уже, что там было. Вот, конечно, без иконостасов, безо всяких, все по-простому. Вот. Но большей частью, кто причащался, я вот запомнил, 55 причастников было, мне почему-то запомнилась эта цифра, это были в основном местные жители, которые в страшном состоянии находились, пережившие столько, нам даже этого не понять и не представить. И вот, в общем-то, эти люди причащали. Но это там. А дальше уже по другим точкам работал уже с военными.
Вы приезжали туда, в разные точки, и как выглядит эта работа? Это какая-то палаточная церковь какая-то? Это какой-то, я не знаю, ну, антиминс, на котором вы служите? Что вы возите с собой и, ну, в принципе, что вы видите из окна в этот момент? В какой атмосфере все это происходит?
Ну, если есть возможность установить такой храм в виде палатки, то, конечно, это делается. Если возможности нет, используется подсобное помещение, какой-нибудь пункт психологической разгрузки, допустим. В крайней командировке я уже возил с собой складной престол, антиминс, само собой, просфоры или печати просфорные, а уже выпекали на месте. Это уже все наработано, и служили, где получили. Антиминс так подписан. Для, ну, говоря русским языком, для служения там, где придется служить, без позолоченных иконостасов, уже в полевых условиях.
А чем принципиально отличается литургия в полевых условиях от той литургии, к которой привыкло большинство из нас, с высокими иконостасами, или, может быть, с невысокими, как сейчас тоже есть такой тренд, который мне, например, очень нравится, когда видно все, что происходит в алтаре людям, стоящим в храме, в силу того, что иконостас как раз низкий. А здесь вообще, может быть, никакой нет алтарной преграды, вообще нет ничего, и вы представляете собой продолжение. Вы служите, да, и это продолжение того же самого пространства, где стоят люди. Либо развалины храма, либо подсобное помещение, либо, если повезет, палатка.
Здесь ощущение во время такой литургии, я думаю, такое же ощущение, какое переживали христиане первых веков. Первое. Никакого храма нет. Второе. Все упрощено до совсем максимально возможного варианта. И третье, вокруг опасности. Вот это создает ощущение службы, мне кажется, первого века христианства в действительности. И люди с каким-то незнакомым им самим чувством находится на такой литургии, потом же делится впечатлениями. Были люди воцерковленные вполне. И один человек сказал: я так не молился в красивом храме с золочеными иконостасами, так, как молился на этой простой литургии, где и хора никакого не было. Я брал с собой ноты, пел сам. И как у нас шутят в церкви, сам читаю, сам пою, сам кадило подаю. Вот, литургия служилась вот так очень аскетично все, очень по-простому, но в сердце оставляет неизгладимый след. Такая молитва.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Дмитрий Солонин, заведующий сектором сухопутных войск Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, помощник начальника военного университета по работе с верующими военнослужащими. Отец Дмитрий, а можно неудобный вопрос вам задать? Мы знаем про синдром людей, возвращающихся с войны в мирную жизнь. Афганский синдром, чеченский синдром – это очень тяжелые вещи. И вы наверняка сталкивались с подобными случаями. Что происходит с людьми в этот момент и чем им может священник помочь, когда они возвращаются из горячих точек?
Ну, синдром имеет основной своей характеристикой следующий фактор. Люди с оружием в руках привыкли решать все свои вопросы. Очень коротко, жестко, понятно, и результат быстрый. И когда они, привыкнув к таким разрешениям конфликтов, возвращаются в мирную жизнь, то пытаются вот эту модель перенести на гражданскую почву. С соседями по площадке, где-то в метро. Во время движения в автомобильном потоке и так далее. И воленс-ноленс у них срабатывает. Такой рефлекс уже выработанный. И они решают конфликтные ситуации, конечно, недопустимым образом. Здесь, надо сказать, есть разные категории людей. Есть те, кто в действительности этот синдром приобрели. А есть те, которые, бывают где-то отсиделись там писарем в штабе, а просто его имитируют. Есть и такие категории, поэтому священник должен уметь распознать, спросить место служения, какие функции выполнял человек и так далее. Потом, в данном случае, но это мое, чисто мое личное убеждение, глубокое причем, что никакого греха не будет, если священник, кроме работы вот теми средствами, которые есть у православного пастыря, при общении к таинствам, может отправить, посоветовать человека и психиатра посетить, и психолога, почему бы нет.
А слушаются они ваших советов в таких ситуациях? Ведь у нас, знаете, у нас в России отношение к подобным советам, ну, на уровне, я не знаю, на уровне какого-то там второй половины 20 века. Если меня отправили к психологу или к психиатру, значит, со мной что-то... Думают, что со мной, у меня с головой что-то не так. Идите вы все лесом, я буду жить так, как живу, а сам справлюсь, никакие эти специалисты мне не нужны. А, при том, что, в принципе, в западном мире эта практика совершенно обычная уже давным-давно. И психологи, и психиатры – это такие же, ну, часто посещаемые врачи, как, например, там, стоматолог или я не знаю что. А, вот в этом смысле, если вас... Как вы чувствуете, слышат вас или нет, когда вы с подобными советами к человеку обращаетесь?
Ну, это зависит от степени поврежденности человека, от его вменяемости. Кто-то слышит, кто-то не слышит. Но это моя позиция. Другой священник, может быть, скажет по-другому. Он скажет, вот, нет, все сделаю я. Но я прекрасно понимаю, что есть своя специфика в психиатрии, и не все мы, священники, ее знаем.
Безусловно.
Поэтому зачем заниматься это дилетантскими потугами какими-то, если ты можешь выполнить свою часть работы, а кто-то должен выполнить свою. Мы не пытаемся там лечить переломы, оперировать аппендицит и так далее. Это здесь такая же специальность. Каждый должен знать свое дело. А если есть позиция, может быть, священника, что психологи отобрали у нас хлеб, что это мы, душеведы, должны быть только и никто другой, ну, извините, тогда ты, дружище, приобретай все эти знания. Обучись в медицинском университете и так далее. На всех кафедрах пройди подготовку, ну и потом тогда уже принимай вообще всех и вся.
Согласна с вами абсолютно.
Бывает, и Господь и чудо совершает, и бывает достаточно и исповеди, и причастия. Бывает и такое. А бывает недостаточно. Здесь уже по-разному.
Я правильно понимаю, что если человек с таким вопросом, с такой сложностью жизненной, как там, чеченский синдром, как, или, там, я не знаю, как его можно по-разному назвать, афганский синдром или там, вьетнамский синдром, сейчас, может быть, сирийский синдром, приходит в храм, то хорошо, если он попадает к священнику, понимающему, в чем специфика его служения. То есть, что не всякий священник может понять, или всякий священник. Вот здесь в этом смысле, в чем именно... такая особенность служения тех батюшек, которые работают с вооруженными силами?
К сожалению, понять может не всякий, потому что у нас бывает такой, среди нас, священников, бывает такой нездоровый ригоризм, что ты вот иди попастись там такое-то количество, сделай то-то, 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 потом придешь уже, я с тобой буду о чем-то говорить. Бывает такое. К сожалению, бывает такое. Вот почему и хотелось бы, чтобы хотя бы на базе одной семинарии Русской Православной Церкви открыли факультет для подготовки военного духовенства с военной кафедрой, чтобы те же самые, к примеру, наши специалисты военного университета преподавали военные предметы, и чтобы этот священник, 5 лет проучившись, выходил уже таким готовым, штучным, дорогим продуктом. А желающие по военной службе, именно военного духовенства, выше идти, мог бы еще и в академии, в духовной, на этом факультете продолжить свое обучение, и он уже имел бы, допустим, более высокую должность в вооруженных силах. Почему бы нет? Это было бы очень здорово. Он бы понимал уже все. И обязательно практическая часть, чтобы он не был кабинетным ученым, обязательно работа в поле. Вот в полевых условиях, в условиях военных учений или боевых действий, не приведи Господь, но всякое бывает. Вот тогда, в действительности, это были бы такие сугубые профессионалы. Если бы это пожелание было услышано, реализовано, было бы очень хорошо.
А вам было страшно, когда вы приезжали на Кавказ или в Сирию? О Сирии мы чуть позже еще подробнее поговорим. Вы приезжаете ведь, ну, я не знаю как, бывает такое, что мальчишеское такое романтическое представление о том, что война, там, героизм, проявить себя, послужить и так далее. А потом на войне оказывается, что все совсем не так, что это больно, грязно и страшно. Как было у вас? Вот это ощущение страха, оно присутствовало? Или там все в руках Божьих, и ничего не страшно? Ну, это такая, наверное, идеальная картинка.
Да вы уже ответили сами.
Простите.
И уже сами ответили. Да, естественно, страшно. Не страшно только дуракам бывает. Конечно, конечно, страх самый обычный, самый настоящий. Присутствует, это нормально. Другое дело, что человек его перебарывает. Так.
А чем священник может помочь солдату в этом страхе?
Когда есть мотивация, тогда ты понимаешь, зачем тебе перебарывать этот страх. Ты понимаешь, зачем тебе ехать туда. Когда ты видишь, что есть реальный результат. Когда ты видишь, что ты в действительности остро необходим. Я не говорю, что всем. Нет такой картины, что вот приехал священник, и все, его на руках понесли, и он... Вот, нет, бывает совершенно по-другому. Военные выполняют свои задачи, уставшие, нервные. Очень все непросто, и у священника даже может возникнуть иной раз ощущение, что он вообще никому не нужен. А зачем я приехал? Вот это искушение, его надо пережить и дать верное направление своим силам и мыслям. И когда ты правильно все делаешь, ты понимаешь, что на самом деле ты очень нужен. Надо найти подход. Надо знать, как это сделать. Надо знать, где и какие слова можно говорить, а каких ни в коем случае говорить нельзя. Надо элементарно даже в какой-то степени определенной владеть и лексикой военных людей. Помните, как апостол Павел, да? С иудеями, как иудеи, с эллинами, как эллин. Для всех быть всем, чтобы спасти хотя некоторые. Вот. Поэтому здесь надо понимать еще и... в определенной степени специфику военного служения, чтобы не было так, как вот здесь на гражданке священник в других условиях находится, священник сам может назначить дату крещения, там, крестин, там еще чего-то. Там все наоборот. Тебе говорят, когда можно работать, и ты все подстраиваешь под это время, под эти особенности, под эти условия. Там совершенно приходится принимать необычные для гражданского священника решения, которые здесь мы не применяем никогда.
Например?
Ну, невозможность поститься, к примеру.
Там, это понятная
там воины
невозможность.
Там едят, да. то, что им дают, конечно, да. Что же, в таком случае мы советуем. Нет возможности поста телесного, значит, надо усугублять пост духовный.
А в чем может состоять пост духовный, когда человек на войне?
Ну, мы же, если вспомним послание апостола Павла к Ефесянам, да, что наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей и против мироправителей тьмы, века сего против духов злобы поднебесной. Вот основная брань, основная битва проходит на духовном уровне. И, соответственно, в первую очередь, это духовное дело, это молитва. Никто тебя ее не отнимет. Иисусову молитву, пожалуйста, про себя твори. Хоть ты стоишь на часах, хоть ты в окопе, хоть ты где-то еще находишься. Потом брань, матерная брань, это самое настоящее бедствие нашей армии. И с этим бороться, я думаю, еще много лет придется. Приводишь примеры, как Суворов, Александр Васильевич, ну, не прапорщиком был уж точно. Как он ни одной битвы не проиграл без мата, значит, можно. Святой Федор Ушаков ни одной морской баталии не проиграл. Верующий человек глубоко, ну уж, наверное, трехэтажным матом никого не крыл. Значит, можно все-таки, можно быть военачальником, офицером, солдатом и не употреблять матерные брани. Вот к этому стараемся призывать, потому что это не признак силы лихо выматериться, это скорее признак слабости.
Когда нет других ресурсов, когда можно только такими словами объяснить.
Ну, это то, что вот под рукой находится у человека духовно недоразвитого. Это проще всего. Искать, подбирать какие-то слова, делать усилия, морщить лоб. А тут уже одна связка на все случаи жизни. И человек начинает свой уровень понижать. Все ниже, ниже, ниже.
Работает это? Вот это, я не знаю, примеры, которые вы приводите, и Суворов, и святой праведный воин Федор Ушаков, ну, все понятно, такие люди были. Но есть сейчас реальная жизнь, есть реальные полевые условия, свои соблазны какие-то. Вы видели когда-нибудь, чтобы то, о чем вы говорите, воздействовало на людей таким образом, что они начинали меняться?
Да, иначе бы мы уж все заунывали давно, все военные священники, результат виден. Он не настолько, может быть, красочен, и он не настолько масштабен, вот в данной какой-то конкретной точке. Нет такого, что вот одним махом всех побивахом, вот раз, и все, всех исцелил, и всем стало хорошо. Скорее, точечное воздействие. Но мы же помним слова преподобного Серафима: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Вот эти маленькие огоньки, они начинают светить тем, кто рядом с ними находится. Слова священника пытаются передать друг другу потом люди. Это определенный опыт, и без этого опыта невозможно воину быть. А матерная брань, ну что, это же оскорбление матерей всех и Божьей Матери. Ну, сатанинское такое изобретение. И это не является признаком силы, мужества. Скорее, наоборот.
Протоиерей Дмитрий Солонин, заведующий сектором сухопутных войск Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, помощник начальника военного университета по работе с верующими военнослужащими. Сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Я Алла Митрофанова. Буквально через минуту мы вернемся к этому разговору.
«Светлый вечер» на радио «Вера».